Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня пятница, 11 января. У микрофона Евгения Назарец, за пультом Олег Львов. Здравствуйте. Вот некоторые темы ближайшего часа. Оппозиция готовится к маршу против подлецов 13 января. Бывший министр обороны Анатолий Сердюков пришел на допрос в Следственный комитет. В Чехии прямые выборы президента. Эти и другие темы в течение ближайшего часа на «Радио Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова сегодня допрашивают в Следственном комитете. Он проходит свидетелем по так называемому делу оборонсервиса о миллиардных хищениях государственных средств в оборонном ведомстве. По мнению эксперта «Радио Свобода», арест бывшему министру не грозит, а само дело оборонсервиса лишь имитирует борьбу с коррупцией. Тему продолжит Наталья Джанпаладова. Сейчас она в студии нашей программы. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте. Анатолия Сердюкова вызвали на допрос после показаний, которые дала Екатерина Сметанова, обвиняемая по делу оборонсервиса, руководитель Центра правовой поддержки «Эксперт». Она признала свою вину, заключила сделку со следствием и, как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник знакомой ситуации, подробно рассказывает обо всем, что знает. Сметанова, которая по версии следствия занималась подбором покупателей для имущества Минобороны, обязалась раскрыть мошенническую схему и назвать чиновников, которые давали ей указания. Допросить Анатолия Сердюкова следователи пытались и раньше. В конце прошлого года его вызвали на допрос. Бывший министр обороны приехал в Следственный комитет, однако отказался отвечать на вопросы следователей без своего адвоката. Сегодня Анатолий Сердюков повторно приехал на допрос к 10 утра уже в сопровождении своего защитника Генриха Падуэ. По мнению председателя Ассоциации адвокатов за права человека Евгения Архипова, арест Анатолию Сердюкову вряд ли грозит, а дело оборонсервиса лишь имитирует борьбу с коррупцией.
Это чистая формальность для того, чтобы подогреть общественное настроение, показать, что Владимир Владимирович Путин обещал стать другим, новым президентом, новым политиком, с новым лицом, который будет бороться с коррупцией. Я не думаю, что речь пойдет о его аресте. Я не думаю, что настолько правоохранители попытаются привлечь его реально к уголовной ответственности. Просто, видимо, таким образом показывают обществу, что вот она вот борется с коррупцией, борется с нерадивыми чиновниками, которые обворовывают государство. И тем самым, как бы, да, независимо от ранга, готовы противостоять коррупции, несмотря на то, что там, да, там министры, либо там не министры. Здесь идет игра с общественным мнением. Реальное противодействие с коррупцией начинается не с министров. Реальная борьба с коррупцией начинается с арестов, счетов, чиновников, начинается с изменения законодательства, которое будет направлено на то, чтобы контролировать власть, на сменяемость власти. Вот оттуда начинается реальная борьба с коррупцией, когда не только вопрос стоит об одном чиновнике, когда вопрос ставится об изменении системы, когда меняется система и одновременно меняется отношение системы к коррупционным чиновникам, да, коррумпированным чиновникам.
Помимо Екатерины Сметановой, к ответственности по делу оборонсервиса привлечен ее гражданский муж Максим Закутайло, генеральный директор окружного материального склада Московского округа военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Оба подозреваемых арестованы. Обвинения по статье «Мошенничество в особо крупном размере» предъявлены бывшему начальнику Департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой. Она находится под домашним арестом. По мнению Евгения Архипова, именно эти люди понесут наказание.
Скорее всего, они понесут наказание. Скорее всего, их будут привлекать к уголовной ответственности. И это будет публичная порка. Это те жертвы, которые необходимы для манипуляции общественным мнением. И на эти жертвы пойдут, да, безусловно.
Это было мнение Евгения Архипова, председателя Ассоциации адвокатов за права человека. Так называемое дело оборонсервиса появилось в октябре 2012 года. Следователи возбудили несколько уголовных дел о мошенничестве при продаже недвижимости и земельных участков, принадлежащих компании «Оборонсервис». Общий ущерб, нанесенный государству, оценивается в 6 миллиардов 700 миллионов рублей. 6 ноября Владимир Путин отправил в отставку занимавшего на тот момент пост министра обороны России Анатолия Сердюкова.
Наталья Джанпаладова сегодня следит за расследованием громкого коррупционного дела оборонсервиса и за тем, как продвигается допрос Анатолия Сердюкова в Следственном комитете. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». 11 и 12 января в Чехии проходят первые прямые всенародные выборы президента. До этого главу государства избирал парламент. По конституции Чехия – парламентская республика, но прежние президенты Вацлав Гавел и Вацлав Клаус играли важную роль в политической жизни страны. На пост президента претендуют 9 кандидатов, среди них такие необычные, как художник и музыкант Владимир Франц. Ранее был снят с регистрации предприниматель японского происхождения Томио Окамура. Ведущими претендентами на победу, впрочем, называют двух бывших премьеров – Яна Фишера и Милоша Земана. О президентских выборах в Чехии мой коллега Валентин Барышников беседует с чешским публицистом Либором Дворжиком.
Впервые эти выборы всенародные, то есть до сих пор президента выбирал парламент, теперь это прямые выборы. Означает ли это, что меняется статус Чехии как парламентской республики и смещается в сторону президентской республики?
Вы знаете, это ни в коем случае ничего подобного не значит. Чехия остается парламентской республикой, но возникает такой парадокс, что мандат нового всенародного избранного президента будет, конечно, сильнее, и очень может быть, что президент попробует этим мандатом воспользоваться. Каким образом, это еще трудно сказать.
Два президента, которые были до сих пор, и Вацлав Гавел, и Вацлав Клаус, они на самом деле обладали значительным политическим весом. Означает ли, что следующий президент превзойдет их в этом политическом весе?
Вы знаете, трудно сказать, потому что Вацлав Гавел и Вацлав Клаус – это были очень значимые фигуры бархатной революции и всего развития за эти 23 последующих лет. По этому признаку, по всей видимости, можно как наиболее значимую фигуру обозначить бывшего чешского премьера Милоша Земана. Он как раз появляется на первых местах, что касается рейтинга сейчас. Остальные, там, конечно, есть очень интересные кандидаты, но, по-моему, их вес гораздо меньше, чем был политический вес Вацлава Гавела и Вацлава Клауса.
Среди этих кандидатов довольно много странных фигур. Например, это предприниматель Томио Окамура японского происхождения или эксцентричная фигура Владимир Франц. Почему такие люди выдвигаются в президенты?
Надо сказать, что именно этого очень многие противники всенародных выборов президента опасались, что именно такие люди могут попасть в список кандидатов. С другой стороны, почему бы нет? Там появлялись между претендентами еще более одиозные фигуры, скажем, ультраправый политик Петр Цибулка и другие, но они наконец-то в список не попали. То есть этого, что так и произойдет, следовало ожидать.
Вы говорили уже о том, что наибольшим весом обладает среди кандидатов ветеран политической сцены и левый политик Милош Земан. Есть еще какие-то фигуры, сравнимые с ним? Кто вообще составит ему наибольшую конкуренцию на выборах?
Сейчас, кажется, после последних обзоров общественного мнения, что сейчас наибольший процент у господина Яна Фишера, это был, может быть, вы припомните, премьер нашего технического правительства в 2009 году, он пользуется большим доверием граждан, но это, по всей видимости, дано тем, что он был премьером не политическим, не вступал ни в какие политические баталии, поэтому именно получается так. Милош Земан, он немножечко отстает за Фишером, но, по всей видимости, он будет вторым в первом туре. Во всяком случае, мы дождемся второго тура. Это можно сказать уже сегодня, потому что ни один из кандидатов не претендует на эти 50% плюс один голос. Такого не будет. А в таком случае очень многие наши социологи и знатоки политического мира Чешской Республики предполагают, что в таком случае за Земана именно проголосует большинство тех, которые голосовали за других кандидатов.
Почему вообще решено в Чехии перейти от выборов президента через парламент к всенародным выборам?
По всей видимости, это дано главным образом тем, что последние выборы президента в парламенте Чешской Республики, их обозначили за позорные, буквально позорные, потому что там шли торги. Очень может быть, что именно поэтому в конце-то концов в прошлом году депутаты наши и сенаторы решили, что выборы на этот раз будут всенародными и прямыми.
Насколько вот такая новая структура во власти окажет влияние вообще в целом на политическую ситуацию в стране? Изменит ли это как-то соотношение сил между ключевыми партиями?
Знаете, я не думаю, но поскольку это политическая борьба, имею в виду борьбу между политическими основными игроками, основными политическими партиями, она получила в последние годы такой очень грязный оттенок. То есть очень может быть, что если в президенты попадет человек, который уже долго в этой политической сфере не вращался, это значит не только Милош Земан, но и Ян Фишер, очень может быть, что многие люди будут именно президенту доверять больше, чем, скажем, парламенту, правительству и так далее.
С чешским публицистом Либором Дворжиком беседовал Валентин Барышников. Продолжается «Свобода в полдень». Национальная стрелковая ассоциация, крупнейшая американская организация, объединяющая владельцев оружия, обвинила в четверг вице-президента Джо Байдена в том, что он и администрация Обамы под предлогом борьбы с насилием намерены лишить американцев конституционного права на владение оружием. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В тот самый день, когда одна из самых влиятельных американских общественных организаций заклеймила действия Белого дома как попытку подорвать права американцев, гарантированные второй поправкой к Конституции, из Калифорнии пришло сообщение об очередной стрельбе в школе. 16-летний подросток тяжело ранил одноклассника. Ситуацию удалось разрядить благодаря мужественным действиям учителя, который уговорил своего ученика прекратить стрельбу. Непонятно пока, как оружие оказалось в руках школьника. Калифорния наиболее жестко контролирует и регулирует продажу и владение оружием. Но этот инцидент иллюстрирует дилемму, с которой столкнулись две стороны в дебатах о контроле над оружием. С одной стороны, казалось бы, пистолет не должен был попасть в руки 16-летнего подростка, и ужесточение правил продажи огнестрельного оружия, как настаивают сторонники этой меры, позволит добиться этого. С другой стороны, в Калифорнии и без того невероятно трудно получить лицензию на владение оружием. Оно, тем не менее, попадает в руки злоумышленников. Не будет ли более эффективной мерой усиление охраны законопослушных граждан, особенно школьников, как предлагает Национальная стрелковая ассоциация? Выясняется, что вооруженный охранник, нанятый школой, не вышел в четверг на работу, он откапывал свой дом после заносов. После каждого громкого инцидента, связанного с применением огнестрельного оружия, власти нескольких крупных штатов интуитивно склоняются к новым ограничениям. В среду губернатор Нью-Йорка решительно выступил за введение новых запретов на штурмовое полуавтоматическое оружие. Губернатор Калифорнии и легислатура штата обещают осуществить целую серию мер, затрудняющих покупку оружия. Но эти инстинкты в конце концов упираются в конституционное право американцев на владение оружием и более теплое отношение к огнестрельному оружию в консервативных южных штатах и даже на севере страны. Например, в Нью-Гемпшире, где не требуется лицензии на владение стрелковым оружием, уровень убийств почти самый низкий в стране. Деятельность рабочей группы под руководством вице-президента Байдена, созданной после убийства 27 человек в Коннектикутской школе, вызывает беспокойство оружейного лобби с тревогой ожидающего ее рекомендаций. В четверг вице-президент дал встревоженным новый повод для опасений таким заявлением. Президент намерен прибегнуть к президентским директивам. Мы пока окончательно не решили, какие это будут акции. Мы рассматриваем разные варианты, сказал Джо Байден. В обсуждениях участвуют министры юстиции, другие члены кабинета. Мы также считаем, что необходимы законодательные акты. Американская стрелковая ассоциация ответила на это предупреждением о том, что власти пытаются лишить американцев права на владение оружием, вместо того, чтобы озаботиться тем, как защитить людей от атак. В то время как самые горячие эмоции с обеих сторон вызывают предложение, по сути, запретить полуавтоматическое оружие, в худшем случае ограничить емкость магазинов несколькими патронами, более реальны, по словам экспертов, меры, которые позволят закрыть, так сказать, задние двери в системе контроля продажи оружия. По некоторым данным, например, около 40% стволов продается без специальной проверки покупателей. В то время как федеральными законами запрещено продавать оружие нескольким категориям населения, бывшим заключенным, душевнобольным людям. Скорее всего, эти очевидные упущения в системе контроля за оружием будут устранены. В том же, что касается попыток принципиального решения проблемы некими масштабными запретительными мерами, к чему призывают наиболее решительные оппоненты оружия, то такие предложения нереалистичны по многим причинам. Если посмотреть на представителей демократов, даже от так называемых красных штатов в Конгрессе, а их поддержка необходима президенту для одобрения любых законов по контролю за оружием, то они вряд ли поддержат эти меры, говорит Стивен Хейс, обозреватель еженедельника Weekly Standard. Многие из видных законодателей демократов поддерживают права американцев на владение оружием. Взять хотя бы Гарри Рида, либерального демократа, главу сенатского большинства, известного своим сотрудничеством с Национальной стрелковой ассоциацией, или Патрика Лихи из Вермонта, громкого защитника права на владение оружием. Ассоциация мэров американских городов направила вице-президенту Байдену программу из 40 пунктов, осуществление которой, по ее словам, поможет предотвратить многие случаи насилия с применением огнестрельного оружия. Все эти 40 предложений направлены на повышение эффективности существующей системы контроля продажи оружия. Ожидается, что президент Обама объявит о своих предложениях по борьбе с этой проблемой вскоре после инаугурации.
О дебатах вокруг права на владение оружием в США корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». С обзором американской прессы знакомит Владимир Дубинский.
Выдвинув кандидатуру нынешнего главы аппарата сотрудников Белого дома Джека Лью на пост министра финансов США, президент Обама послал своим оппонентам недвусмысленный сигнал. Так комментирует решение президента старший редактор телеканала CNBC Джон Карни. Назвать отношения Лью с республиканцами в Конгрессе просто напряженными было бы огромным преуменьшением. Эти отношения просто не существуют, отмечает Карни, и приводит слова представителя одного из сенаторов-республиканцев, который сказал: «Мы с этим человеком вообще не разговариваем». Конфликт между Джеком Лью и республиканцами в Конгрессе обострился во время недавних дебатов по преодолению бюджетного кризиса, получившего название «фискальный обрыв». По словам республиканцев, Лью действовал по принципу «скажите мне, что вы хотите, и я буду против этого». Мало кто в Вашингтоне, продолжает редактор телеканала, сомневается в профессионализме Лью и его лояльности президенту Обаме. Трудно найти человека, который лучше него разбирается в бюджетных и финансовых вопросах. Но, несмотря на уважение, которым Лью пользуется в Вашингтоне, выдвижение его кандидатуры вряд ли поможет разрядить напряженную атмосферу в отношениях президента с республиканцами. Кандидатура Лью должна быть утверждена Сенатом. Если это произойдет, на посту министра финансов он сменит уходящего в отставку Тимоти Гайтнера. Это отрывок из выпуска новостей нью-йоркской радиостанции WCBS 800. Впервые за десяток лет эпидемия гриппа пришла зимой так рано, сообщает радиостанция. Вспышки заболевания зафиксированы в 41 штате. Уже скончались 18 детей. Больницы в некоторых штатах на северо-востоке США сообщают о рекордном числе пациентов, обращающихся в неотложную помощь с симптомами гриппа. Радиостанция сообщила также, что к вечеру 10 января главный санврач Нью-Йорка официально объявил, что случаи заболевания гриппом достигли эпидемических масштабов во всех 5 бора многомиллионного города. Средства массовой информации по всей стране приводят рекомендации Центра по контролю и предотвращению заболеваний, советующего всем делать прививки от гриппа. По словам врачей, вакцинация необходима в первую очередь пожилым людям и детям. Несмотря на значительное увеличение персонала, патрулирующего границу США с Мексикой, пограничной охране удается задержать только 61% лиц, пытающихся нелегально попасть в США. Об этом сообщает газета «Вашингтон Таймс» со ссылкой на опубликованный на этой неделе доклад Конгресса Соединенных Штатов. По данным на 2011 год, избежать ареста при пересечении границы удалось более чем 200 тысячам нелегалам. Большинство из них вернулись в Мексику, а более 80 тысяч нарушителей границы скрылись на территории США. Одновременно с этим сообщается, что в 2011 году пограничники задержали более 320 тысяч нелегальных иммигрантов, а число задержанных с 2006 года превысило 1 000 000 человек. Если вам нужно подтверждение того, что меры экономии не касаются самых богатых, посмотрите на последние данные продаж Rolls-Royce, пишет Wall Street Journal, сообщая о рекордном числе автомобилей, проданных в прошлом году знаменитой британской компанией. Самый дешевый Rolls-Royce стоит 272 тысячи долларов, но это не помешало компании продать в прошлом году 3575 автомобилей. Объем продаж Rolls-Royce в странах Ближнего Востока вырос на 25%. Успешными также оказались усилия компании на рынках в Латинской Америке и Таиланде. Марка Rolls-Royce принадлежит немецкому автогиганту BMW, который в прошлом году установил рекорд продаж своих собственных автомобилей, сообщает Wall Street Journal.
С обзором американской прессы познакомил Владимир Дубинский. Продолжается программа «Свобода в полдень». В столице Венесуэлы Каракасе только недавно закончился грандиозный митинг сторонников президента Уго Чавеса, который по состоянию здоровья не смог присутствовать на собственной инаугурации. О происходящем с Чавесом ничего не известно, кроме того, что он находится в тяжелом состоянии в больнице на Кубе. Оппозиция и общественность Венесуэлы, признавшая право парламента и Верховного суда перенести инаугурацию Чавеса на неопределенное время, тем не менее требует от властей правдивой информации и готовится к действиям. С подробностями мой коллега, специалист по странам Латинской Америки Александр Гостев.
На митинг сторонников Уго Чавеса в Каракасе, организованный правительством и руководством правящей чавистской Единой социалистической партии Венесуэлы, пришли более 1 000 000 человек. Весь центр города и основные подъездные магистрали были перекрыты в течение суток. На манифестацию автобусами подвозили активистов боливарианских комитетов из разных провинций. Вот что сказал об Уго Чавесе один из них.
Он управляет страной оттуда, где находится. И, разумеется, он всегда заботится о нас. А мы знаем, что его здоровье зависит от величайшей силы духа, свойственной ему и его народу. Чавес – это народ.
О том, что назначенная на 10 января церемония инаугурации Уго Чавеса все-таки официально отложена, якобы из-за тяжелой легочной инфекции после очередной онкологической операции, заявил за сутки до этого стремительно переизбранный на свой пост председатель парламента страны Диосдадо Кабельо, зачитав послание вице-президента Николаса Мадуро Национальной Ассамблеи. Командант и президент попросил нас проинформировать вас о том, что в соответствии с рекомендациями лечащих врачей, которые занимаются восстановлением его здоровья, процесс послеоперационной реабилитации продлится дольше, чем до 10 января этого года. Поэтому он не сможет предстать в этот день перед Национальной Ассамблеей по бесспорно уважительной и внезапной причине. Поэтому мы вводим в действие содержание статьи 231 Боливарианской Конституции Венесуэлы с целью формально передвинуть на другой срок принятие им президентской присяги перед членами Верховного суда страны. Депутаты парламента, где верховодит Единая социалистическая партия Венесуэлы, разумеется, проголосовали за то, чтобы дать Чавесу столько времени, сколько ему потребуется. Многие обращают внимание на то, что в Конституции Венесуэлы ничего не написано о том, что делать, если президент не вступает в должность в назначенный срок. Ранее в четверг лидер венесуэльской оппозиции, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес Радонски, проигравший Чавесу на выборах в октябре прошлого года, признал решение Верховного суда страны, который 9 января поддержал перенос на неопределенное время церемонии инаугурации Чавеса на пост президента на новый срок. Причем в начале недели Каприлес сам настоял на том, чтобы в ситуации разобрались судьи Верховного суда, и теперь сказал, что будет уважать это решение. На пресс-конференции в Каракасе он подчеркнул, что считает, цитата, «решение Верховного суда обязательно для всех, но и у нас есть право обсуждать его суть, то, что проблема пока решена в угоду правящей партии Чавеса». Наблюдатели считают решение Каприлеса не обострять обстановку и не выводить на улицы миллионы своих сторонников продуктивным и дальновидным. При нынешнем накале страстей дело вполне может кончиться большим кровопролитием. Энрике Каприлес разумно решил просто немного подождать, считают многие. И, судя по всем последним новостям из Гаваны, а еще больше по их отсутствию, ждать осталось действительно недолго. Недавно венесуэльская оппозиция получила поддержку еще одной влиятельнейшей силы в стране – католической церкви. Вот что сказал глава конгрегации епископатов Венесуэлы Диего Пардон.
Публично вмешиваться в обсуждение Конституции, тем более интерпретировать ее, это не дело церкви. Однако в данном случае речь идет о благополучии всей нашей страны и о защите основных этических принципов. Вносить изменения в основной закон страны ради достижения личных политических целей неприемлемо с моральной точки зрения. Народ находится в смущении, и очень большая его часть, к тому же, еще и в раздражении, поскольку, несмотря на более чем 25 официальных заявлений о состоянии здоровья президента, до сих пор мы не видели ни одного конкретного документа, подписанного венесуэльским врачом. Власти не сообщают народу всей правды, знать которую он имеет полное право. Они всего лишь пытаются убедить нас с явными трудностями в собственной политической правоте.
До сих пор не ясно, кто из соратников Чавеса возглавит страну даже на то время, пока венесуэльский президент формально будет продолжать лечение. По Конституции это право принадлежит вице-президенту Николасу Мадуро, которого считают фигурой несамостоятельной и целиком подчиняющейся диктату режима Кастро из Гаваны, что вызывает раздражение даже многих руководителей партии и командования армии спецслужб Венесуэлы. 10 января оппозиционный мэр Каракаса Антонио Ледесма рассказал, что в Гавану в ближайшее время поедет группа независимых врачей, чтобы понять, что же происходит с президентом. Цитата: «Хватит тайн. Мы не спрашиваем разрешения на эту поездку, мы это сделаем, и точка. Венесуэла пока не кубинская колония». В делегацию войдут также сам Ледесма, Энрике Каприлес и еще один оппозиционный губернатор Энри Фалькон. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Далее, предстоящим 13 января марше против подлецов, о предвыборной борьбе в Италии и о фестивале короткометражек в Москве. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». О предстоящем 13 января в Москве марше против подлецов. Организаторы акции, которым удалось ее согласовать, обращаются прежде всего к депутатам Госдумы и руководителям страны, которые произвели на свет закон, запрещающий усыновление российских сирот гражданами США. Заявители шествия считают, что в Москве на акцию придут тысячи человек. Во время марша будет идти сбор подписей за роспуск Госдумы. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Антон Бенедиктов.
Основными требованиями станут отмена так называемого антимагнитского закона и роспуск парламента. Кроме Москвы, шествия пройдут в Петербурге и Калининграде, сказал в интервью «Радио Свобода» член Координационного совета оппозиции Сергей Удальцов.
Будет посвящена критике этого закона о запрете на усыновление детей-сирот иностранными гражданами, требованию его отмены, роспуска Госдумы и Совета Федерации, то есть спуска депутатов и сенаторов, которые безумный закон принимали. Конечно, будет звучать жесткая критика президента, который этот закон подписывал. То есть это актуальная акция, которая родилась действительно снизу, поэтому она обещает быть достаточно массовой.
Сказал Сергей Удальцов. В Facebook-аккаунте Координационного совета оппозиции отмечено, что этот орган не принимал решение о проведении марша 13 января. Письмо с предложением организовать шествие поступило в совет от гражданских активистов. О ходе подготовки к маршу против подлецов в интервью «Радио Свобода» рассказал один из заявителей акции, политический журналист Александр Рыклин.
Для огромного числа людей очень важно выразить свое отношение к произошедшему.
В каком формате планируется проведение акции?
Помимо шествия, организаторы планируют еще и сбор подписей за отставку Думы, за роспуск Думы. И этим в основном будет заниматься «Новая газета», уже достигнуты договоренности по этому поводу. Митинг не планируется, никаких выступлений не планируется. Активисты понесут 600 портретов всех парламентариев наших из Нижней и из Верхней палаты, которые проголосовали за закон антимагнитского. Вот этот закон, который ущемляет права российских сирот. На каждом из этих портретов будет написано слово «позор»,
рассказал один из заявителей акции Александр Рыклин. 28 декабря закон о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям прав и свобод граждан РФ, подписал президент России Владимир Путин. Государственная Дума и Совет Федерации одобрили документ за 18 дней. Закон вступил в силу 1 января 2013 года. Совет по правам человека при президенте провел экспертизу, согласно которой новый закон противоречит Конституции. С критикой документа выступали высокопоставленные чиновники, главы Министерства иностранных дел, Министерства юстиции, Министерства образования и науки и Министерства финансов. Комитет гражданских инициатив экс-министра финансов Алексея Кудрина также призывал Путина не подписывать этот документ. Против принятия поправки, призванной стать ответом на американский акт Магнитского, на сайте «Новой газеты» было собрано более 100 тысяч подписей. Поэт Лев Рубинштейн в интервью «Радио Свобода» сказал, что планирует пойти на марш 13 января, несмотря на то, что не рассчитывает на какую-либо реакцию властей на протест.
Честно говоря, вот если исходить из того, что я вижу вокруг, ожидать особо, по крайней мере, положительной реакции власти, по-моему, не приходится, что совершенно не свидетельствует о том, что не надо приходить. Надо приходить, это делается. Ну, кто как, у каждого свой мотив. Я это делаю, так сказать, ради себя. Прихожу, чтобы видеть рядом какое-то количество людей, которые думают так же, как и я, вот о каких-то главных вещах. Вот. Поэтому я прихожу. Я считаю, что может что-то реально измениться, если будет на порядок больше людей. Но я надеюсь, что это будет в какое-то время, но я не уверен, что это будет 15 часа.
Как вы оцениваете реакцию общества на принятие закона? Насколько многих он задел?
В любой другой стране, европейской, даже не такой закон, а даже разговор о таком законе, он бы вывел на улицу полгорода. Но у нас общество снуло, к сожалению, что делать. Но вы знаете, на этот закон, вот это вот событие отличается даже от всех прочих телодвижений власти, которые сами по себе достаточно безумные, а некоторые откровенные и преступные. Вот. Он как-то настолько, ну, о детях идет речь, понимаете? Мне кажется, он все-таки задел очень многих, но недостаточно многих.
Это было мнение поэта Льва Рубинштейна. Предстоящей акции посвящена страница на Facebook. Один из организаторов акции, Петр Царьков, проводит в социальных сетях конкурс плакатов и листовок. Лучшую листовку будут раздавать на улицах Москвы, а лучший плакат станет официальным баннером акции. Антон Бенедиктов, Радио Свобода, Москва.
Кого имеют в виду организаторы марша против подлецов? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская обращалась к прохожим на улицах.
Государственные власти. Сами знаете, кто.
По-моему, это очевидно кого. Людей, которые принимают законы, которые имеют власть. Вообще, честно говоря, я только вчера услышал, в интернете прочитал, против партии Жуликов-Воров, очевидно. Против кого? Ну что, законы, которые принимаются в последнее время, закон о детях, я хочу понять, как Путин отреагирует. Я сегодня прочитал, что мальчик 14-летний попросил, чтобы его все-таки отпустили, да, потому что он этих людей знает давно, и они уже доказали, что они ему близкие. Вот как Путин отреагирует на это? Меня больше это интересует.
Понятия не имею. Нет.
Это может быть очень большой список.
Наверное, потому что, если это еще политические какие-то моменты, ну, тогда, я думаю, эту категорию людей можно найти практически во всех самых маленьких закоулочках. И куда ни посмотри, каждый хочет что-то где-то как-то обойти, себе побольше забрать, при этом поменьше потратить своих сил. Но сейчас время такое. Ведь все, какие-то моральные ценности, они же практически уже нивелируются. Настолько все идет на материальные какие-то блага. Поэтому эта категория подлецов, она все расширяется и расширяется, если брать традиционное понимание этого слова.
В общем-то, разве можно сказать? Я, честно говоря, не интересовался этой темой, так, чтобы разговаривать предметно.
Ну, тут уже, знаете, у каждого свое.
Я даже не слышала о таком марше.
Да, мы о таком не слышали, поэтому...
То, что нельзя усыновлять иностранцев, американцев, российских детей, да, слышала.
Я считаю, что это смешной закон, если честно. Вы не знаете статистику, что происходит с нашими детьми в Российской Федерации. К сожалению, попасть в Америку – это не худший способ. Но это уже политика. К сожалению, это политика, грязная вещь.
Без понятия. Я даже не слышал про марш подлецов.
Ой, я не знаю, как ответить.
Может, органы государственной власти? Я не знаю, честно. Я не знаю, на самом деле, кого, смотря, они считают подлецами. Но, наверное, те, кто деньги отбирает у мирного населения. Кто это? Нечестные органы государственной власти, чиновники. Вот.
Спасибо. Организаторы марша против подлецов.
Кого имеет в виду? Алкоголиков, лентяев, те, кто не работает, вот именно их имеют в виду. А нормальных людей они не имеют в виду, кто работает.
А, ну, очевидно, тех людей, депутатов Государственной Думы, про которых шла речь, которых в Америке внесли вот в этот список Магнитского, очевидно, против них. Хотя Сложно сказать, являются ли эти, кажется, 60 человек или вообще все депутаты. Спорный вопрос.
Это однозначно депутатов, потом это Твиенко с ее шайкой, как бы сказать. В принципе, да, они подонки, они подлецы, потому что играть судьбами детьми нельзя. Они все на хороших местах сидят, там Кобзон, там это Валуев, даже не задумываются, что это выйдет. А это выйдет смертями. Даже те дети, которые останутся здесь, у нас не лечат болезни, а в Америке лечат. Конечно, считают подонки, и это в учебники войдет. Если мы выживем, конечно, может, мы не выживем. Вот эти акты все, и путинская эпоха, самые гнусные акты, которые вообще воспринимали.
Первый раз такое слышу. Я думаю, что это коррумпированные люди, которые там сидят наверху, начиная там от милиции, кончая. Ну, кто живет нетрудовыми доходами?
Так петербуржцы отвечали на вопрос, кого имеют в виду организаторы марша против подлецов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Свобода в полдень». В Италии обострилась борьба в преддверии назначенных на 24 и 25 февраля парламентских выборов. И на первый план в ней вышел недавно объявивший о своей отставке премьер-министр Марио Монти, рассказывает Всеволод Гнетий.
Учитывая большой процент избирателей, высказавших намерение отказаться от участия в голосовании, а также не решившихся, еще не определившихся с выбором, по некоторым оценкам в сумме они составляют до 46% от общего числа избирателей, главной целью Монти является их вовлечение в избирательный процесс и привлечение их симпатий на свою сторону. Главной целевой аудиторией Монти является католический электорат. После явной поддержки Ватиканом кандидатуры Монти на пост премьера в будущем правительстве, выразившейся в форме обширной статьи с похвалами в его адрес на страницах ватиканского официоза «L'Osservatore Romano», в ближайшие дни Монти проведет ряд публичных встреч с католическими ассоциациями. 10 января в одном из римских отелей пройдет конференция в рамках форума ТОДИ, католической ассоциации из региона Умбрия, выпустивших манифест с призывом большего вовлечения католиков в политическую жизнь Италии. 12 января в городе Орвето Марио Монти примет участие в конференции «Реформаторство против популизма», организованной либеральным крылом демократической партии, которая возглавляет Энрико Морандо, неоднократно высказывавший симпатии в отношении Монти. Первоначально планировалось участие в конференции в Орвьето также лидера демократической партии Пьера Луиджи Берсани, официального кандидата от партии на пост премьер-министра в будущем правительстве. Однако после взаимных резко критических высказываний, одновременное участие в конференции двух политиков, вставших по разные стороны предвыборных баррикад, представляется невозможным. Вся нынешняя избирательная кампания характеризуется резкой поляризацией позиций и мнений и оскорбительными выпадами личного характера в адрес политических противников и оппонентов со всех сторон. Задал тон всему ходу избирательной кампании комик по профессии и основатель движения «Пять пятиконечных звезд» Беппе Грилло, нелестно отозвавшийся о Марио Монти и навесивший на него ярлык «Ригор Монтис» – трупное окоченение, вследствие его политики жесткой бюджетной экономии, приведшей к падению жизненного уровня населения.
Монти – человек, стирающий грязное белье в канализации. Где они были раньше, все эти выпускники университета Бакони и великие экономисты? Они рискуют очень крупно. Они должны разговаривать с простыми людьми, а не с Меркель. Они должны разговаривать с комитетами. Ригор Монтис, этот экзорцист наизнанку, разъезжает по миру, съездил в Китай и повсюду только и знает, что говорит о нашем госдолге. Мы не можем жить только тем, чтобы платить проценты по долгам, которые мы не делали. Хорошенько возьмите себе это в голову.
Движение, во главе которого стоит Беппе Грилло, одержав ряд убедительных побед на региональных выборах, позиционируется в настоящее время на отметке 15-16% общенационального электората, то есть как вторая или третья по значению политическая сила в Италии. Вся избирательная кампания Грилло строится на популизме. В частности, он предлагает провести общенародный референдум о выходе из зоны евро, отказаться от уплаты госдолга, то есть фактически объявить дефолт, ввести запрет на выселение налоговых должников и должников по ипотеке из жилищ, а также ввести запрет на отчуждение налоговыми органами и банками квартир должников. Сильвио Берлускони в попытке перехватить у популистов часть электората также включил в свою избирательную программу ряд популистских мер, в частности отмену налога на недвижимость, первое и основное жилище, а также возможность выхода из зоны евро. Поняв, что если не последовать этой тенденции, то можно растерять значительную часть электората, отдельные видные политики крупнейшей левоцентристской демократической партии отмежевались от политики жесткой экономии правительства Марио Монти и от него самого. Монти, поняв, что оказался в плотном кольце, предпринял ответ ход, резко высказавшись против экстремистского крыла как в демократической партии, так и в партии Сильвио Берлускони «Народ свободы».
Я полагаю, что необходимо обрезать крылья, хотя это плохое выражение, экстремистам, тем, которые воспрепятствовали проведению реформ, в частности, реформе рынка труда, большей конкуренции и так далее, то есть воспрепятствовали движению вперед, как мы того хотели. Конкретно это были профсоюз ВИКТ, Всеобщая итальянская конфедерация труда, и входящий в него профсоюз металлистов ФИОМ, партия «Левые», «Экология», «Свобода», во главе с губернатором региона Апулия Ники Вендола. Ответственным за экономическую политику демократической партии депутат парламента Фассина от левоцентристского блока. И с другой стороны, депутат профессор Брунетта, который с определенной высоты своего академического роста подталкивает партию «Народ свободы» к экстремистским, и я бы сказал, сектантским позициям.
В данном интервью Монти допустил некорректное, оскорбительное высказывание личного характера в отношении профессора Ренато Брунетта, страдающего врожденным нанизмом, то есть отличающегося карликовым ростом. В другом интервью, обращаясь к лидеру левоцентристской демократической партии Пьеру Луиджи Берсани, профессор Монти потребовал от него заглушить в партии экстремистские голоса. Коммунистическая газета «Иль Манифесто» тут же назвала его глушителем, а руководство демократической партии, сославшись на плюрализм мнений, заявило, что даст возможность свободно высказывать свое мнение всем членам партии и союзникам. Со своей стороны Сильвио Берлускони назвал Марио Монти лжецом, поскольку тот не сдержал своего обещания не принимать личного участия в избирательной кампании. Впрочем, Марио Монти в долгу не остался, назвав своего предшественника на посту премьер-министра Италии ветреным и путанным политиком. В отношении предвыборной позиции Монти также нет полной ясности. В последний месяц своего пребывания у власти он неоднократно заявлял, что нет никаких предпосылок для снижения налогового бремени в обозримом будущем. Однако под давлением популистов он неожиданно заявил, что в случае его назначения на пост премьер-министра одной из первых мер его кабинета станет снижение налоговой ставки на один пункт для физических лиц, входящих в низшую категорию налогоплательщиков по уровню доходов. Итальянский экономист Джан Андреа Фанелла попытался разъяснить позицию Марио Монти.
Пока еще нет ясности, даже для его ближайшего окружения, и, возможно, Монти специально избегает связывать себя конкретными обязательствами с тем или иным политическим блоком. Поражают его резкие заявления, чтобы не сказать выпады против экстремистов, как среди левых, так и среди правых, с предостережением не впадать в популизм. Возможно, для этого имеются основания, но Монти, делая правильные высказывания, сам в первую очередь, начав свою избирательную кампанию, впал в популизм. Он выделил на первый план популистские посулы в противоборствующих блоках, отодвинув на второй план свою собственную экономическую программу. Неясно не только то, каким образом он будет ее реализовывать, но также неясно, каким образом будет структурирован его избирательный блок.
Своим кандидатом на пост премьера Марио Монти выдвинул центристский блок, состоящий из трех партий. Все вместе партии, и лично Монти, в настоящий момент набирают не более 12% голосов избирателей. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве в кинотеатре 35 мм начался марафон короткометражного кино. Сегодня в рамках марафона будут показаны фильмы, продолжительность которых всего 10-15 секунд. О том, что ждет зрителей, моя коллега Елена Поляковская беседовала с куратором марафона Светланой Эдемской.
Мы его называем «Шортфильм-марафон» и проводим в этом году первый раз фестиваль короткометражного кино. В фестивале будет 17 программ из разных стран. Начнется он с японской программы. И такого масштабного показа короткометражного кино ни в России, ни в Москве еще никто не видел, никто не делал. Была проделана очень кропотливая работа по отбору фильмов, более 100 фильмов в программе фестиваля. И не стоит думать, что короткометражное кино – это только кино, которое снимают начинающие режиссеры. На самом деле это разное кино, и это видно по всем программам. Там есть и маститые актеры, и маститые режиссеры, и есть, конечно, начинающие художники.
В пятницу состоится марафон сверхкоротких фильмов. Какие хронометражи имеются в виду?
Экстра-шортс, как мы его называем, в нашей программе. Это показ сверхкороткого метра проходит уже не в первый год кинотеатра 35 мм, просто мы в этом году входит в программу марафона. Это на самом деле по 10-15 секунд каждый фильм, и это вообще очень такая сложная заявка, потому что в таком формате очень сложно выразить какую-то мысль, но в принципе ее удается выразить. В программе вот именно сверхкороткого метра порядка 90 фильмов, и все они интересные и разные, и смотреть всегда очень увлекательно, и на одном дыхании они все смотрятся, примерно полтора часа программа идет. Это не просто как короткое кино, это мысль, сформулированная на 10 секунд.
Столь лаконично высказанная мысль раньше была более характерна для аматорского кино. Можно ли сказать о той программе, которую вы представляете, что оно такое любительское или все-таки оно уже профессиональное?
Ну, сказать, что оно прям совсем профессиональное, конечно, в таком коротком формате маститые режиссеры снимают довольно редко. Это скорее кино все-таки начинающих. Вот сверхкороткий метр программа. Но при этом она отбирается тоже из огромного количества материала. И это такие скорее этюды, полет фантазии и разнообразие этой программы. 90 разных фильмов, на самом деле, которые сообщают нам какую-то идею, каждый свою.
Идея фестиваля короткометражного кино, она продиктована интересом к такому формату или чем-то другим? Может быть, просто люди устали от больших полотен?
Короткометражное кино вообще, в частности, оно противостоит немножко полнометражным картинам и с точки зрения длины, и с точки зрения того, как история рассказывается, потому что далеко не каждый художник готов писать себе в рамки короткого рассказа. С точки зрения интереса, конечно, интерес постоянный, и раз в год уже в течение, по-моему, 3 или 4 лет кинотеатр 35 миллиметров этот сверхкороткий метр показывают. И у него есть свой зритель, и интерес к нему, безусловно, поддерживается самим качеством программ, которые показывают.
Мы прекрасно знаем примеры, когда небольшие короткометражные фильмы объединены общей идеей, но не сюжетом. Я могу привести пример в игровом кино «Париж, я тебя люблю», и такой же фильм делался о Москве и о других городах мира. Те фильмы, которые показываются в этом фестивале, у них тоже есть какая-то объединяющая тематика или что-то еще?
Объединяющая тематика есть только у некоторых программ. Например, программа Random Acts, да, это программа, снимающаяся при поддержке Channel 4. Это такой британский канал телевизионный, который специально снимает программу Random Acts, приглашает туда великих художников видеоарта. Обычно это идет в телевизионном эфире телеканала, и прям в ночи где-то прерываются прям фильмы, как рекламные паузы, и иногда просто какие-то ставки идут. И там, например, периодически бывают программы и Бена Риверса, и братьев Чапман, и Ирвина Уэлша. То есть вот это скорее такой, знаете, вообще видеоарт. А если мы говорим, например, о срезе программы, которая называется «Скандинавская анимация», то там скорее тематики вы уже такой единой не найдете в программе, но это лучшие экземпляры того, что снято в Северной Европе, поскольку там очень хорошая, очень сильная анимационная школа, и в Норвегии, и в Дании, и в Швейцарии, и там каждый фильм представляет собой ценность, потому что он либо призер каких-нибудь фестивалей, участник, либо его снял кто-то, кто уже заявил себя в других программах и других работах. Я бы сказала, что это срез того лучшего, что сейчас есть в короткометражном кино, и увидев это, можно предсказать тенденцию развития мирового кинематографа в целом, потому что, ну, как правило, короткометражное кино – это, скорее чаще эксперимент и развитие в будущем полнометражного кино. Но при этом оно и легче, и смотрится интереснее. И, как правило, по форме оно бывает более легкое. Правда, не всегда, конечно, бывают и такие поучительные истории. И там снимаются, на самом деле, даже замечательные актрисы и актеры, и замечательный режиссер. Например, в британской программе есть Мартин Фриман, который сейчас играет «Хоббита» главного. Есть фильм с Эммануэль Биар в шведской программе. Это совсем другой жанр, и играть в этом подчас бывает интереснее, чем блокбастеры и фильмы, которые, понятно, что они тоже не отказываются, да, но здесь это такой эксперимент, который им интересен в том числе.
С куратором марафона короткометражных фильмов Светланой Эдемской беседовала Елена Поляковская. Вы слушаете «Свободу в полдень». В театре «Док» минувшим вечером состоялся единственный показ спектакля режиссера Варвары Файер. Свидетельский театр «Пуссирайт» — продолжение. В импровизированной постановке в качестве актеров-свидетелей приняли участие одна из участниц группы Екатерина Самуцевич, отец и муж Надежды Толоконниковой, документалист Таисия Круговых. Мой коллега Андрей Шарый беседует с главным режиссером театра «Док» Михаилом Угаровым.
Это особый жанр, свидетельский театр, он идет всего лишь один раз, потому что свидетель иначе превращается в актера. Я доволен, потому что там была потрясающая атмосфера. Были очень интересные разговоры о вот этих девушках. В основном говорили о Толоконниковой и Алехиной, потому что Катя Самуцевич была с нами. Это очень важно, потому что очень много событий вокруг, и что-то уходит на второй план, и в частности, вот мы стараемся постоянно говорить о Магнитском, о Пуссирайт. Была даже атмосфера семьи какой-то, потому что был папа Надежды Толоконниковой, была мама Алёхиной, был муж Колокольникова и Петя Верзилов, они тоже говорили. И самое-то главное, что переполнение зала было чудовищное. Пришлось даже закрыть двери и не пускать в какой-то момент те, кто подходили и подходили. Это означает, что эта тема очень горячая, важная и необходимая.
Режиссер спектакля Варвара Фаер, которая ставила и первый документальный спектакль «Пусть сирают» под названием «Хамсуд. Продолжение». В чем ее задача? Она пишет текст, она разговаривает до спектакля с его участниками, или речь идет только о чистой импровизации?
Нет, конечно, импровизация. Репетиция заключается в том, что она структурирует рассказы людей, потому что человек, непрофессионал, выходящий на сцену, волнуется, может говорить второстепенные вещи, третьестепенные, которые кажутся ему важными, может теоретизировать, что на самом деле мы как бы пресекаем, потому что интереснее живые впечатления. Ну, например, потрясающе, там группа ребят с художницей Тасей Круговых рассказывали, как они ездили в Мордовию в лагерь к Наде Толоконниковой с подпольно снятым видео, как там на 30 километров лагерей. И все население либо сидит, либо служит. Очень важны вот эти непосредственные впечатления, и Варвара это именно и выстраивает. Ну, конечно, это спонтанный театр. Бывает много неожиданностей, которые необходимо тут же включать. Вот в прошлый раз пришли православные активисты. В этот раз мы ждали, но вот у них там свой инцидент, а они, видимо, занялись им. Но этот вариант был предусмотрен, их прихода. То есть вариативность режиссером закладывается.
Какой-то музыкальный сопровождение или участие профессиональных актеров в такого рода жанре предполагается?
Нет. Пока нет. Музыка точно. Это авторский театр, она исключена. Видео, свет используется. Профессиональных актеров пока не используем, потому что это очень сложная комбинаторика между свидетелем и актером. Это очень сложная история. Жанр этот только разрабатывается, во всяком случае в России только мы им пока занимаемся. Вот, и очень много сложностей на этом пути.
Чьим опытом вы пользуетесь? В Западной Европе такого рода документальный театр и жанр документального театра, насколько мне известно, довольно распространен.
Да, распространен, мы пользуемся их опытом, обмениваемся какими-то методиками. Ну, наиболее интересный театр – это «Римини Протокол», которые занимаются только свидетельским театром. И, конечно, их опыт мы изучаем, поскольку получается, что в России мы пионеры. И наш опыт уже изучают.
Свидетельский театр основан на ценных вы правы свидетельских показаниях. Они уходят в никуда, поскольку это один спектакль, или ведется какая-то видеосъемка или аудиосъемка того, что говорят на сцене?
Нет, обязательно ведется и аудиозапись, видео. Вчера с трех камер мы записывали полностью происходящее. Дальше мы это отмонтируем, это будет выложено в интернете, чтобы это могли посмотреть люди не только в Москве, но и вообще по России.
В первом спектакле, посвященном судьбе участниц группы «Пусть сирают», «Хамсуд. Продолжение», участвовали адвокаты, которые в то время защищали интересы Толоконниковой, Алехиной, Марк Фегин, Виолетта Волкова, Николай Полозов. Сейчас они в конфликте находятся с Екатериной Самуцевич и в некотором таком непонятном состоянии отношений с Толоконниковой и Алехиной. Вы их приглашали принять участие во второй постановке?
Нет, не приглашали, поскольку они были в первом случае. Мы в их конфликт не вдаемся, поскольку мы тоже ничего не можем понять, что на самом деле там происходит. Мы сосредоточились на родных, близких, друзьях, в основном люди, которые сейчас принимают участие в их судьбе, сейчас, когда они сидят вот в колониях.
Верно, я понимаю, если первый спектакль был больше общественно-политическим, второй получился более личным, связанным с судьбами конкретных участниц группы?
Да. Это было очень важно. Вот эта личная интонация, она была очень важна, она существенная, и мне кажется, такой общественно-политической.
В чем главный смысл этой интонации? Каким месседж спектакля получился?
Трудно сформулировать месседж, потому что это же не художественное произведение в полном смысле этого слова, и его месседж считается гораздо труднее. Для каждого свой. Что для меня было ценно? Потому что было несколько разных мнений. Кто-то скептически воспринимал, кто-то включенно, кто-то воспринимал их как героинь, кому-то было просто любопытно. Вот это очень важно, такой как бы круговорот мнений и месседжей. это гораздо ценнее, чем какой-то единый посыл, который, собственно говоря, в свидетельском театре не практикуется. Он считается тоталитарным, когда месседж художника такой авторитарный.
Но художник, режиссер, я имею в виду, имеет право хотя бы пытаться расставлять какие-то контрапункты по ходу спектакля, как-то пытаться выстраивать кульминацию, начало действия, или все это абсолютно чистой воды импровизация?
Конечно, работа с композицией очень важна. Это выстраивается, но не выстраивается сам месседж и само такое как бы авторитетное высказывание, что это вот про это. А это про это, про это и про это. И выстраивание вот этого веера мнений – это довольно сложная история. Но, в общем-то, она и самая увлекательная.
Вы сказали в начале нашей беседы, что внимательно следите и за делом Сергея Магнитского, и за судьбой участниц группы «Pussy Riot». Вы будете продолжать этот проект, связанный с «Pussy Riot» дальше?
Да, мы будем продолжать, потому что вот вчера мы долго и подробно говорили с Катей Самуцевич. Она очень интересная. И она выразила желание принять участие в третьем уже проекте в театре ДОК. Уже сама она предложит то, что она хочет по поводу Pussy Riot. Так что она теперь у нас будет главной героиней, и она, ну, собственно говоря, и автор.
Когда можно ждать этого спектакля?
Я думаю, что весной уже можно будет.
С главным режиссером театра ДОК Михаилом Угаровым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Закончилась программа «Свобода в полдень». Для вас работали ведущие Евгения Назарец, продюсер Олег Львов. Следующая информационная программа на волнах радио «Свобода» «Время свободы» начнется в 16:05 по московскому времени. Так что до встречи.